Радиопрограмма «Открытая книга». Юрий Лощиц, Дмитрий Донской. Страницы исторического романа читает заслуженный артист России, член редакционного совета радиогазеты «Слово» Евгений Александрович Новиков.
Как и следовало ожидать, наказание Твери разгневало и Мамая, и Литвина Альгерда. И тот, и другой могли сейчас себе позволить лишь небольшие карательные набеги на окраины великого Владимирского княжения. Ордынская рать повоевала села возле Нижнего Новгорода. Литовцы подступили к Смоленску, но тоже отличились лишь грабежом крестьянских дворов и малых городков. Якобы мстили за обиду, нанесенную Тверичу, по что ходили ратью на князя Михаила Тверского. Видимо, ополченцы к этому времени еще не вернулись в свои города и села, и сопротивления карателям оказано не было. Предчувствие чего-то неминуемого, томящегося в тени дней, напрягающего жилы для рывка, беспокоило в те годы многих. Но предчувствовали по-разному. У кого преобладала боязнь, московское молодечество не останется безнаказанным. Нельзя же так дразняще много строить, так вызывающе нарушать свои же слова об урочной выплате царского выхода, так упорно не ездить на поклон, не просить соизволения на тот или иной шаг во внутренней русской политике. И, наконец, нельзя так самоуверенно ощетинивать каждое лето копьями Окский берег. Восточный зверь только по видимости сыт и дрябл. Глупо самоуспокаиваться, тешить себя двумя-тремя примерами ордынской якобы беспомощности. Иные в предчувствиях исходили злорадством. Достанется и Москве, когда до нее Твери досталось. Обломают басурмане рог и этим гордецам. Но и в Москве прекрасно понимали, что великая ордынская замятня вовсе не предсмертная судорога, а скорее кровавое сновидение несытого зверя, и пробудиться он может мгновенно. Предчувствовали здесь, однако, и нечто совершенно иное. Близость страшной беспощадной схватки, неслыханного поединка с чудовищем, которое еще недавно одним лишь рыком, одним лишь гадким духом из пасти обращало смельчаков вспять. Но в 1377 году умер Альгерд. Наступившее лето 1379 года, помимо ожидания, оказалось спокойным. Москву, видимое бездействие Мамая, должно было, однако, месяц от месяца настораживать. Так настораживает тишина предгрозия, когда солнце еще светит ярко. Но воздух уже оцепенел. Перестали петь птицы, и в сверкании листьев и трав появилась какая-то блеклая зловещенка. Вроде бы тихо начиналось следующее лето. Но в первых числах июня в Коломне рухнула верхняя часть каменной соборной церкви, уже почти достроенной. Собор строился по личной воле Дмитрия Ивановича и был весьма велик. Как только Дмитрию стали известны подлинные размеры обвала, он дополнительно отрядил людей для скорейшей разборки и возобновления строительства. В дружной общей работе легко забывалось, будто выходила с потом наружу всякая смута дурных предчувствий. Хлеба выкинули зеленый колос, лето почти уже переполовинилось, когда, наконец, исподволь стала приоткрываться причина затянувшегося ордынского молчания. Мамай потому не присылал новых карателей ни прошлым летом, ни нынешним, что собирался сам. И именно оттого собирался так долго и скрытно. Мамаю пришло на ум сравнение с внуком Чингиса. И он, хотя яше второй царь Баты быти и всю русскую землю пленити. Дело вовсе не ограничивалось пожеланием, высокопарным мечтательством, нет. Мамай решил внимательно и подробно изучить ордынское предание. Он начал испытывать от старых историй, какого царь Баты пленил русскую землю и всеми князи владел, яко же хотел. Это испытание старых историй, исследование военного и политического опыта Батыя, неминуемо должно было настроить прилежного ученика на следующую мысль. Для нового пленения Руси нужен был поход поистине великий. Тут не обойтись какими-то тычками и щипками с помощью изгонов, стремительно вороватых набегов. Тут нужна поистине тьмище людей. И не только конников, но и пеших. Не только тех, что имеются под рукой, но и наемников. Но где Мабаю набрать столько воинов? У Батыя не водилось таких врагов, как у него. Батыя не подпирали с востока, карауля каждый его неверный шаг, а у Мамая за Волгой синяя орда. А в ней ныне Тахтамыш, выкормыш Тимура, правая его рука железного храмца. Про жестокости Тимура говорят вещи неслыханные. Сам бессмертный Чингисхан не позволял себе подобных расправ над пленными и мирным населением покоренных земель. Тахтамыш, наконец-то, сам уселся в сарае и стал хозяином Синей Орды, а значит, врагом Мамая. И у Мамая вполне есть время подумать сейчас о Дмитрии. Да и деньги есть. Деньги у него большие, больше, чем воинов, и поэтому советники уговаривают его не скупиться на дорогие дары, лишь бы нанять побольше ратников в окрестных языках. Как не могуч был Батый, но и он не в один год справился с князьями русскими. Нынче Мамаю нет более нужды загребать чересчур широко. Русь, само ее ядро, сжалось в маленьком междуречье Волги и Оки. В Киеве сидят литовцы, и они вовсе не помощники Дмитрию. Более того, с Литвою он, Мамай, вполне против Дмитрия может договориться, особенно с молодым и пылким Ягайлом, который еще ничем, кроме придворной резни, не отличился, а как бы пристало ему отличиться на поле боя против Москвы. О том, что Мамай уже ведет переговоры с Ягайлом, в Великокняжеском совете кое-что знали. Представления имели и не очень-то этому удивлялись. Нет, московскому князю сейчас надо поглядывать дальше, туда, где кончались южные рязанские окраины, следить денно и ношно, что там на ветру шевелится, трава ковыль, метелки камышей или бунчуки ордынских стягов. Во второй половине июня Дмитрий Иванович знал уже совершенно точно. Из степей Мамаевой орды снялась и медленно продвигалась верховьям Дона несметная ратная сила. Самым верхним местом, где обнаружили чужое войско, было устье реки Воронеж. Поистине, что-то холодящее душу содержалось в этих подробностях, в этих продвижениях врага. Помнили ведь, что Батый тоже когда-то пришел на Русь именно этим путем, берегом Дона, мимо устья Воронежа. Впервые ордынцев вел на Русь сам Мамай. Летописцы тщательно описывают то длительное и устойчивое настроение великого князя Московского, каким оно отразилось в его действиях и поступках лето и осени 1380 года. Может быть, раскраска его поведения несколько избыточна в подробностях. Но как бы далеко во времени не отстоял рассказчик от своего героя, оба они были людьми древней Руси, и летописец в сопереживании князю оставался в рамках все того же средневекового миросозерцания. Нам сегодня может показаться, что он иногда изображает Дмитрия чересчур сомневающимся, неуверенным и слабым. Но эта слабость Дмитрия сознательно противопоставлена гордости Мамая. Кроме того, в слабости, в духовной немощи и нищете, самосознаваемой, конечно, видели по законам того мира созерцания залог силы. Ибо только слабые обращаются за помощью, самонадеянные же полагаются во всем на себя. Именно таким, слезно молящим о помощи, застаем мы Дмитрия Ивановича в спальне, где он стоит на коленях перед иконою Господня образа, висящей в углу, и произносит покаянно и самоуничижающе: «Вем бо Господи, яко мене ради хощеши всю землю погубити, азбо согреших перед тобою паче всех человек, но сотвори мне, Господи, слез моих ради милость». Это вовсе не самоуничижение, которое хуже гордости. Великий князь Московский кается не потому, что так принято по писаному, а потому что искренне переживает многие свои вины. Среди просьб коленопреклоненного Дмитрия звучит одна с особым смыслом: «Господи, не сотвори нам, яко же на прадеды наши навел еси злага Батыя!» Великий князь догадывается, что земле его угрожает повторение страшного погрома 1237-1240 годов. Это знание еще более давит ему на сердце, заставляет вновь и вновь взывать к милосердию той силы, которую Дмитрий исповедует как сын своей земли. Скорбящего и молящегося Дмитрия мы видим в те дни и месяцы в церквах среди множества других людей, настроенных так же или почти так же, как их господин. Дмитрия невозможно понять, не учитывая этого его постоянного настроения, как невозможно понять и всего, что произошло на Куликовом поле с ним и с его соотечественниками, потому что с такими же, как у великого князя, настроениями шли туда все или почти все его соратники. Но в те же самые дни и недели Великого Кануна Дмитрий столь же естественно жил и другими настроениями, совсем не противоречащими первому. Он рассылал гонцов, разведчиков, вел переговоры с князьями-соседями, подбадривал растерявшихся, пристыжал тех, кто пытался отсидеться в стороне. Он действовал. Поскольку он не знал пока, с какой скоростью Мамай будет продвигаться дальше, то, выслав глубокую разведку к притоку Дона Тихой Сосне, одновременно отправил гонцов с грамотами по городам Великого Владимирского княжения. Ратникам назначается общий сбор в Коломне к 31 июля. Великое дело – преодолеть себя и назвать день и события, от которого можно будет вести отсчет всему остальному. Он решился назвать день еще и потому, что накануне в Москву внезапно явились послы от Мамая и завели с ним разговор о очередной выплате в Орду, о выходе татарском. Понятно, они не хотели унизить себя требованиями простого возобновления выплат. Они затребовали выхода старинного, какой платила Русь улусу Джучи при узбек-хане и при Джанибеке. Князь Великий решил немного уступить. Он согласен снова платить, как урядились 9 лет назад. Но нет у него сейчас таких денег, чтобы платить, как при узбеке. Послы отбыли ни с чем. Может быть, вопрос о данях был лишь поводом для их появления, а на самом деле хотели прознать, насколько струсил князь московский, расчуял ли уже, к чему ему готовиться, принимает ли какие меры. Но князь был непонятен, то ли беспечен, то ли непроницаем, а меры он принимал. Послал в Тверь князю Михаилу Александровичу просьбу о воинской помощи. Вызвал из Боровска двоюродного брата Владимира Андреевича. В последние годы тот нередко наезжал туда, заботясь об укреплении своих западных вотчин. Вестей от разведки, снаряженной на Тихую Сосну, все не поступало. И Дмитрий Иванович отправил ей вдогон вторую сторожу. По пути воины встретили Василия Тупика, одного из воевод ранее посланного дозора. Василий вез великому князю языка, которого знатоки уже допросили и выведали у него. Да, Мамай без всякого сомнения идет на Русь. Да, он сговорился с рязанским князем и литовским, однако еще не спешит царь. Ждет осени, да совокупиться с Литвою. Это сообщение совпадало с тем, которое Дмитрий получил несколько раньше еще от одного разведчика, прибывшего прямо из ставки Мамая. То был известный на Москве Захарий Тютчев. Он ездил в ставку совершенно открыто, ибо был послан с дарами Мамаю от великого князя московского. Это был хитро задуманный способ вызнать побольше да поточнее. Подарки, понятно, сердце Мамая не растопит, но смышленый Захарий в ставке все же побывает, и за это не жаль заплатить как следует. Ставка не двор великокняжеской, ставка воинской лагерь, а считать Захарий умеет, и не только деньги. В Москве еще раз расспросили языка, доставленного Василием Тупиком, и Дмитрий Иванович распорядился отодвинуть число сборов в Коломне на полмесяца. То, что Егайло задерживается с приходом до осени, а Мамай до тех пор ничего наступательного предпринимать не будет, свидетельствовало как будто о нерешительности великого Темников. Впрочем, обольщаться таким предположением ни к чему. Просто надо использовать время для более тщательных приготовлений. Летописцы тщательно описывают то длительное и устойчивое настроение великого князя Московского, каким оно отразилось в его действиях и поступках лето и осени 1380 года. Может быть, рассказ его поведения несколько избыточно в подробностях. Но как бы далеко во времени не отстоял рассказчик от своего героя, оба они были людьми древней Руси, и летописец в сопереживании князю оставался в рамках все того же средневекового миросозерцания. Нам сегодня может показаться, что он иногда изображает Дмитрия чересчур сомневающимся, неуверенным и слабым. Но эта слабость Дмитрия сознательно противопоставлена гордости Мамая. Кроме того, в слабости, в духовной немощи и нищете, самосознаваемой, конечно, видели по законам того мира созерцания залог силы. Ибо только слабые обращаются за помощью, самонадеянные же полагаются во всем на себя. Именно таким, слезно молящим о помощи, застаем мы Дмитрия Ивановича в спальне, где он стоит на коленях перед иконою Господня образа, висящей в углу, и произносит покаянно и самоуничижающе: «Вем бо Господи, яко мене ради хощеши всю землю погубити, азбо согреших перед тобою паче всех человек, но сотвори мне, Господи, слез моих ради милость». Это вовсе не самоуничижение, которое хуже гордости. Великий князь Московский кается не потому, что так принято по писанному, а потому что искренне переживает многие свои вины. Среди просьб коленопреклоненного Дмитрия звучит одна с особым смыслом: «Господи, не сотвори нам, яко же на прадеды наши навел еси злага батыя». Великий князь догадывается, что земле его угрожает повторение страшного погрома 1237-1240 годов. Это знание еще более давит ему на сердце, заставляет вновь и вновь взывать к милосердию той силы, которую Дмитрий исповедует как сын своей земли. Скорбящего и молящегося Дмитрия мы видим в те дни и месяцы в церквах среди множества других людей, настроенных так же или почти так же, как их господин. Дмитрия невозможно понять, не учитывая этого его постоянного настроения, как невозможно понять и всего, что произошло на Куликовом поле с ним и с его соотечественниками, потому что с такими же, как у великого князя, настроениями шли туда все или почти все его соратники. Но в те же самые дни и недели великого кануна Дмитрий столь же естественно жил и другими настроениями, совсем не противоречащими первому. Он рассылал гонцов, разведчиков, вел переговоры с князьями-соседями, подбадривал растерявшихся, пристыжал тех, кто пытался отсидеться в стороне. Он действовал. Поскольку он не знал пока, с какой скоростью Мамай будет продвигаться дальше, то, выслав глубокую разведку к притоку Дона Тихой Сосне, одновременно отправил гонцов с грамотами по городам великого Владимирского княжения. Ратникам назначается общий сбор в Коломне к 31 июля. Великое дело – преодолеть себя и назвать день и события, от которого можно будет вести отсчет всему остальному. Он решился назвать день еще и потому, что накануне в Москву внезапно явились послы от Мамая и завели с ним разговор о очередной выплате в Орду, о выходе татарском. Понятно, они не хотели унизить себя требованиями простого возобновления выплат. Они затребовали выхода старинного, какой платила Русь улусу Джучи при Узбек-хане и при Джанибеке. Князь Великий решил немного уступить. Он согласен снова платить, как урядились 9 лет назад, но нет у него сейчас таких денег, чтобы платить, как при Узбеке. Послы отбыли ни с чем. Может быть, вопрос о данях был лишь поводом для их появления, а на самом деле хотели прознать, насколько струсил князь московский, расчуял ли уже, к чему ему готовиться, принимает ли какие меры. Но князь был непонятен, то ли беспечен, то ли непроницаем, а меры он принимал. Послал в Тверь князю Михаилу Александровичу просьбу о воинской помощи. Вызвал из Боровска двоюродного брата Владимира Андреевича. В последние годы тот нередко наезжал туда, заботясь об укреплении своих западных вотчин. Вестей от разведки, снаряженной на Тихую Сосну, все не поступало. И Дмитрий Иванович отправил ей вдогон вторую сторожу. По пути воины встретили Василия Тупика, одного из воевод ранее посланного дозора. Василий вез великому князю языка, которого знатоки уже допросили и выведали у него. Да, Мамай без всякого сомнения идет на Русь. Да, он сговорился с рязанским князем и литовским, однако еще не спешит царь. Ждет осени, да совокупиться с Литвою. Это сообщение совпадало с тем, которое Дмитрий получил несколько раньше еще от одного разведчика, прибывшего прямо из ставки Мамая. То был известный на Москве Захарий Тютчев. Он ездил в ставку совершенно открыто, ибо был послан с дарами Мамаю от великого князя московского. Это был хитро задуманный способ вызнать побольше да поточнее. Подарки, понятно, сердце Мамая не растопит, но смышленый Захарий в ставке все же побывает, и за это не жаль заплатить как следует. Ставка не двор великокняжеской, ставка воинской лагерь, а считать Захарий умеет и не только деньги. В Москве еще раз расспросили языка, доставленного Василием Тупиком, и Дмитрий Иванович распорядился отодвинуть число сборов в Коломне на полмесяца. То, что Егайло задерживается с приходом до осени, а Мамай до тех пор ничего наступательного предпринимать не будет, свидетельствовало как будто о нерешительности великого Темников. Впрочем, обольщаться таким предположением ни к чему. Просто надо использовать время для более тщательных приготовлений. По Владимирской дороге уже прибывали в Москву полки из городов и удельных княжеств Междуречья. В числе первых успел друг и всегдашний соучастник Дмитрия, в два раза почти старше его годами, ростовский князь Андрей Федорович. Последний раз они воинствовали плечом к плечу у стен Твери 5 лет назад, но и ныне Андрей Федорович сидел в седле прочно, выглядел молодцом, порадовал старый слуга молодого господина, до слез порадовал. И другой Андрей Федорович, стародубский князь, как раз подоспел. Не подвели и отозвались на родственный зов ярославские братаны Дмитрия. Не отстали и самые далеко живущие. Белозерцы, князь Федор Романович с сыном Иваном. Окрестности Москвы превратились в пестрое воинское становище. Подходили ратники, но возбуждение громадности людского соприсутствия вдруг исчезли. Многие ли из этих людей возвратятся к своим семьям? Может быть, каким-то чудом еще удастся предотвратить неминуемое? Может, Мамай, проведав о величине собираемой на него рати, все же не рискнет идти на Русь? Но он-то, Дмитрий, знал, что решительный разговор с Ордой неизбежен. И все сроки вышли. Он и сам, кажется, делал и делает все, чтобы открыто повести такой разговор. Вот и теперь, когда час приблизился, ему ли искать каких-то отсрочек? Одним лишь сторожевым стоянием на Оке не обойтись. Но все-таки имеет ли он право кинуть в пропасть войны стольких людей сразу? С кем посоветоваться? К чьей руке прижать разгоряченный лоб? На второй день по успению с малым числом воинов он выехал из Кремля. Навстречу им то и дело попадались кучи ратников, пеших, конных, и те, кто знал его в лицо, удивлялись. Ведь по его приказу торопится к Москве, а сам-то хозяин, сам господин, куда? Миновали Яузское мытище, Клязьму. На следующее утро он со своими спутниками отстоял обедню в деревянной церкви Троицкого монастыря. И тут как раз подоспел на маковец скоровестник, доложил о новом продвижении Мамая вверх по Дону. Великий князь стал было прощаться с Сергием, но тот умолил его не торопиться, а потрапезовать вместе с братьей. В простоте обыденности и одновременно странности этой просьбы был весь Сергий. Как будто бы, не желая вникать в заботы великого князя, он просил его помедлить в самое неподходящее для этого время. Но за трапезой, как бы невзначай, он сказал Дмитрию слова, смысл которых превосходил все, что надеялся и предполагал услышать московский князь. «При сей победе тебе еще не носить венца мученического, но многим без числа готовятся венцы с вечной памятью. Сергий говорил о победе, как о чем-то видном ему с такой же отчетливостью, с какой он видел сейчас перед собой великого князя. О победе говорил монах, не умеющий ударить кого-либо рукой, не то что мечом, не знающий или почти не знающий всей исключительности воинских приготовлений нынешнего лета, о бесчисленности жертв, предупреждал лесной скрытник, который не мог себе даже представить, сколько народу уже собрано и ждет приказа выступать. Но тем большая убедительность заключалась Дмитрия в только что услышанных словах. Как бы раздумывая вслух, Сергий произнес: «Попробуй еще почтить Мамая дарами и честью, и, может быть, Господь, видя твое смирение, не сложит его неукротимую ярость и гордость. Отче, все это я уже делал, но он с еще большей гордостью возносится». «Ну, если так, то ждет его конечное погубление». И еще раз в душе усовестился Дмитрий. Как он мог уехать отсюда, не услышав вот этих слов? Сергий разрешает ему брать меч в руку и тем самым разрешает его от тяжких уз ответственности за предстоящие жертвы. Но только ли это сейчас для Дмитрия важно? Разрешается, казалось бы, неразрешимое. Должно дерзать, должно смело вершить предначертанное. Тяжкие путы неуверенности, десятилетиями оплетавший русский дух, ныне на глазах спадают, и от кого сейчас слышит Дмитрий? Кого он слышит? Сергия ли? Голос ли самой земли русской? Или слитный глаз тысяч и тысяч своих единоплеменников, живущих и погибших, бывших и будущих? Еще за трапезой Дмитрий обратил внимание на двух иноков могучего телосложения. Он вспомнил этих великанов. Несколько лет назад они были известны миру как бесстрашные витязи и, кажется, происходили из брянских бояр. Растроганный всем, что он услышал сейчас, и заранее чувствуя, что ему не будет отказано, Дмитрий вдруг попросил старца: «Отче, дай мне с собою двух иноков, двух братьев Пересвета и Ослябя». Когда монахов призвали, и они услышали о просьбе великого князя, оба с достоинством поклонились своему игумену и Дмитрию. Были вынесены две схимы, сшитые из темно-синей крашенины, налагая на братьев островерхие одеяния с вышитыми на них белой нитью голгофами, игумен сказал: «Понесите крест свой, как подобает добрым воинам, ибо время купли вашей настало». И всем присутствующим был ясен величественный смысл этих простых слов. Ведь не о том, что продается и покупается среди людей на торжищах, вел речь игумен. Он говорил о выкупе из мертвых. потому что гибель воина за землю свою делает его бессмертным. Ценою этой гибели выкуплена будет свобода Руси. Старец видел это наперед и имел в виду не только двух стоящих перед ним иноков-ротоборцев. Так при самом малом числе участников и свидетелей произошло событие, о котором из века в век будут помнить и передавать устные письменные предания, которому будут посвящены песнопения, полотна художников, благодарная память старых и восторженное вдохновение молодых. На следующий день, 19 августа, Дмитрий и его спутники возвратились в Москву, и великий князь велел объявить войскам: завтра утром всем быть готовым к выступлению в колонну.
Продолжение романа «Дмитрий Донской» вы услышите в ближайших выпусках программы «Открытая книга».